православное слово.
Добрый день, друзья, с вами ведущая Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Всех дорогих наших слушателей приветствую сердечно и готов для общения, для разговора о главном. Ну, а что главное для человека?
О самом главном действительно всегда говорим.
Ну, а что главное? Вот можно задать такой вопрос вот нам всем. А что главное?
Отец Георгий, вот зная, о чем пойдет речь, ну и, наверное, все-таки по своему опыту уже, который имею, я бы сказала, что вера в Бога, который, как написано в Библии, спасается человек и весь дом его. И, кстати, у нас вопрос от Максима, который вспомнил известную фразу «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». И Максим уточняет, а в чем же преимущество верующего человека? Вот, наверное, об этом мы сейчас, ну, вначале будем говорить. Ну, хочется действительно вспомнить, что фраза взята из комедии «Горе от ума». Если брать контекст, то там, наверное, не очень положительный смысл той фразы. Но вот поэт Лихачев добавил, что «воистину блажен, воистину тепло». Действительно ли, отец Георгий, это так?
Ну, конечно, там другой контекст был, там такой иронический был, скажем так, контекст этого высказывания, но вообще оно прозвучало, на самом деле, вот в моих, я сейчас его отрефлексировал, это высказывание, и мне показалось очень в точку прямо попадание.
В точку.
Вы знаете, да, вы знаете, вот не знаю, могу только поделиться собственным опытом. Вот действительно, когда даже подумал о том, что ты можешь, ну, помолиться, совершить литургию, причаститься, сделать то, ну, в общем, что ты делаешь постоянно, и становится тепло на сердце. Ну, и сама литургия как бы тебя выхватывает из круга повседневности, из круга холодного и в общем, неприязненного круга, того, который, в котором мы же, ну, обитаем, и, ну, не то, что мы сами себя поместили сюда, но мы вынуждены по тем же правилам жить в этом мире. По правилам, ну, такого холода, не то, что неприязни, но, во всяком случае, настороженности в отношении к другим людям, в отношении даже к самим себе. Мы так насторожены. А что это вот мне показалось? А почему-то я подумала так. А вдруг, неспроста что-то. А вот знаете, а вот мне приснилось, а я вот вспомнила. И вот такая настороженность даже к самому себе, я не говорю про других людей, она ведет к такому довольно холодному, отстраненному восприятию действительности и даже своей собственной жизни. А вот блажен, кто верует, тепло ему. Вот к этому теплу, ну, сердце тянется. Ну, непроизвольный человек тянется, причем любой. Не будем даже так говорить, даже слово «Бог» можно не называть. Вот смотрите, здесь не говорится о том, что блажен, кто верует в Бога, а блажен, кто верует вообще. И вы знаете, некоторые люди, я назову даже имя, известное всем, отец Александр Мень, вот он мог говорить с большой аудиторией на телевидении, в университете, выступая и говорить о вере в Бога, ни разу не называя ни Бога, ни имени Бога, ни имени Иисуса Христа, ни слова веры не произнося, а тем не менее говорил об этом, что становится ясно уже, ну, как бы в процессе вовлеченности в разговоре. Я думаю, что это такой потрясающий дар Божий и, в общем, способность зацепить, затронуть аудиторию, которая не хочет думать об этом. Ну вот, Максим Сурович, а в чем преимущество верующего? Да ни в чем. Какие преимущества? Наоборот, Верующий лишен всяких преимуществ. Он понимает, что он ничем не лучше другого человека, верующий он или нет, там, хороший, добрый или злой. Он, наоборот, понимает, мы все мы читаем Евангелие, кто верующий, что Бог нелицеприятен. Он посылает дождь и солнце на голову праведных и неправедных, добрых и злых. Он не различает нас, пока мы в этом мире, он нас не ставит по разные стороны. А притча о страшном суде, где сказано, что там овцы по одну сторону, а значит, козлищи по другую сторону, там кто творил добро, там кто творил зло. Ну, речь идет, конечно, не о разделении вот таком буквальном человека. Вот я вижу дальше тут вопрос звучит, не знаю, Ирина, предваряю немножко, что не просили. Вот почему одни люди более склонны к добру, а другие к злу?
Да, это тоже вот, знаете, вопрос, да, такой поступал.
Да, вот я как раз подступила эта тема. Ну, вы знаете, я так не думаю. Что значит склонны к злу? Даже, ну, понятно, что когда оценивают происшедшее, говорят, вот человек там совершил злой поступок или даже преступление, да? Но, во-первых, часто бывает, что человек это делал, не сознавая, что он совершает преступление, желая сделать как лучше. Помните эту фразу знаменитую, да, нашего прежнего политика? Хотели как лучше, получилось как всегда. То есть хочет человек как лучше. Вот эта фраза мне тоже, должна войти ответом на вопрос, склонны к добру, да и к злу. Да нет, человек хочет как лучше. А вот получается, как всегда. То есть, вот как всегда, это, конечно, имеется в виду, ну, нехорошо получилось, недоброе. Думали, вот, хотели побыстрее, хотели вот там устроить жизнь так, как можно лучше, все это быстро поставить, привести в порядок, поставить за места. И не получилось, и все как-то пошло вспять, все пошло не так. Ну, вот бывает это у нас в жизни, и нередко. Поэтому я хочу сказать, что такая склонность, понимаете, она... Ну да, если уж говорить о склонности к греху, то, в общем, мы все наследники природы падшей. Когда человек отпал от Бога, отошел в лице Адама и его потомков, и мы его потомки, отошел от Бога, и в этом смысле мы пребываем во грехе. Никто из нас не свободен от этого. Как бы свят человек не был в этом мире, никто не скажет, что я свободен от греха. Напротив, святые обычно и осознавали себя наибольшими грешниками в этом мире. Мы помним этого знаменитого Александрийского сапожника, к которому пришел Антоний Великий по Божьему промыслу. Господь ему сказал, пойди, и вот ты узнаешь от него то, чего еще не знаешь. И Антоний пришел, сидит сапожник в городе, в Александрии, в большом городе, где там толпу людей, базары, шум, гам, вот, все. О каком там боге кто думает? Сидит сапожник и чинит обувь. Антоний, скажи мне, что ты делаешь такого особенного, что вот меня Бог послал тебе спросить тебя? Ничего. Я просто занимаюсь своей работой, гляжу в окошко из своего подвала, вижу проходящих людей и думаю про себя, что вот они все спасутся, а я погибну. Ну или, перефразируя на наш язык, что они все добрые, а я злой. Понимаете? Вот и это спасительная мысль. И она пришла в голову, ну не в голову, а сообщила, была сообщена великому подвижнику, аскету, и, может быть, основателю, одному из основателей монашества, Антонию Великому, такое прозвание, потому что он великий в подвигах, ну, веры и подвигах, аскезы и так далее. И вот этому великому человеку было сказано, что вот есть еще более, есть, вернее, чему тебе поучиться у кого-то. И вот так и оказалось. Поэтому, вы знаете, с доброй и злой склонность, ну, нельзя так разделить в людях. Мы склонны, вообще всегда ко злу склонны. Да простит меня аудитория, вы меня простите, Ирина. Прошу прощения,
Господа. Ну, что-то есть в этом.
Мы склонны к греху, всегда склонны. Мы прежде думаем о том, чтобы... Первая мысль, которая приходит, о том, ну, вот как бы вот так вот сделать, чтобы... у меня все было, а мне за это ничего не было. Ну, как бы так вот сделать, чтобы вот ему или ей вот было бы в 7 крат или в 100 крат простилось бы за то, что он или она мне там сделали или сказали. И вот первая мысль. Потом мы себя приводим, берем в руки, как говорят, приводим в порядок, может быть, молимся, если верующие в Бога, ну, или просто стыдимся наших мыслей дурных, да, и гоним их от себя. Ну вот первое, оно вот так наступает. Знаете, споткнулся человек где-то или обо что-то ударился. Ну, что он выскажет? Какая фраза первая прозвучит у него из его уст? Неосознанно, скажем так. Ну, что тут говорить? Поэтому вот это наша природа.
Отец Георгий.
Нет, минуточку, одну секунду. Поэтому я прошу прощения, вот в этом вопросе я хотел бы повернуть, что нет такого деления между людьми, что одни склонны к добру, другие к злу, а есть склонность ко злу в каждом из нас. Вот так я хотел бы ответить. Прошу прощения, что прервал.
Отец Георгий, а я здесь хотел просто добавить, если есть склонность к добру, человек хочет, чтобы все было правильно, вот как вы вначале отметили, а получается, как всегда. Почему-то не совсем у человека это получается, чтобы все было правильно и хорошо.
Даже если склонность
к добру.
Да, потому что мы берем все на себя. Решение этих вопросов мы берем на себя. Как устроить нашу жизнь, как устроить цивилизацию. Между прочим, вот тут на днях прочитал в новостях, что мировой компьютер, какая-то мощнейшая супер-супер-супер-супер компьютерная система, которая там вычисляет, прогнозирует какие-то глобальные события, учитывая...
Вы про 50 лет?
Миллионы. Да, миллионы факторов. И вот он сказал, что начиная с 2040 года по 2050, цивилизации, которая сейчас у нас есть, не будет. Вот что имел в виду компьютер, мы, конечно, трудно сказать.
Отец Георгий, этот компьютер запрограммировал человек со своими знаниями, исходя из того, что узнал программист.
Ну, что значит запрограммировал, понимаете? А есть такая, вот я об этом, по-моему, говорил уже, сейчас очень популярная молодежь, в основном идет учиться в университеты. Вот, сейчас не такие фундаментальные науки, как мы изучали, там физику, математику, химию. Ну, там изучают на каком-то начальном этапе, но не углубляются сильно. Кто-то занимается фундаментальной наукой, но это, знаете, как бы удел небольшой группы людей. Но тоже это существует, как вот, допустим, игра в шахматы. Там такая сугубо математика, она, это вещь в себе такая, которую подавляющее большинство людей просто ничего не понимает в этом. Вот. Так вот, чему учится? Есть такое понятие data science, то есть, или citizen science. Или data science. Вот огромные массивы данных, которые собираются повсеместно во всех областях знания, там, научных областях, социальных, общественных, я не знаю, в военной сфере, в сфере миротворческой, абсолютно везде. И, конечно, в сфере борьбы с глобальным потеплением и прочее. Колоссальные массивы данных. Ну, эти данные, с ними что-то надо делать. И вот этим занимается человек. Человек, конечно, алгоритмы, да, человеческие, но данные поступают, они живые, они естественные, они взяты из процессов, которые протекают независимо от нас. Понимаете? И из огромного массива этих данных мы не строим алгоритмы, которые вот абсолютно верны, а алгоритм верифицируется на основании этих данных. Понимаете мысли мои, да?
Есть о чем задуматься.
То есть уже не мы с вами даем окончательный и верный алгоритм, там, формулы, я не знаю, там, теорию относительности или какие-то гениальные открытия, а сами данные, они верифицируют то, что производится. То, что, допустим, человек погружает какую-то свою идею, и данные его верифицируют, или применяют, или отвергают. Вы понимаете, это уже не человеческое, не чисто человеческое дело. Вы поняли меня, да? Вот собираются огромные массивы данных об изменениях температур, там, воды, солености, я не знаю, кислорода, СО2, колоссальные массивы, повсеместно, больше, больше, это растет, нарастает, как вал, ком, понимаете? И, сказать, да, я вот верю, а я вот не верю. Да нет, это объективно. Вот данные, верифицируя алгоритмы и заложенные какими-то научными исследованиями предположения, гипотезы, они их верифицируют на основании данных чисто собранных, огромного количества данных, они верифицируются или исправляются, или отвергаются, или принимаются, и во всяком случае подходят к какой-то точке, или, вернее, к какому-то состоянию, в котором они уже не человеческое изобретение, не гениальный Альберт Эйнштейн, или там, я не знаю, Михаил Ломоносов, которые думали так вот, голову напрягли свою, и сказали, нет, Е равно МЦ квадрат, и все тут. И там, конечно, он там решал систему уравнений, действительно там гениальные какие-то были выкладки, и прочее. Я хорошо это знаю, потому что я сам трудился в математической сфере, тоже вводил формулы, вывел одну формулу впервые. У меня было опубликовано изобретение, в математическом журнале была статья на эту тему. Ну, там в своей сфере там, и так далее. Ну, то есть, вот это один путь, да? Такой человек, вот, я не знаю, как ну, математик, шахматист, физик, там, химик, с какими-то не просто объем знаний, а интуицией садит, и вот он выводит формулу.
Отец Георгий, здесь, но компьютер не учитывал нашу надежду на помощь свыше, на нашу веру.
Погодите, стойте, нет, извините, что наша вера, помощь свыше? А что нас окружает, не помощь свыше? А что, природа, это не Богом дана природа? Извините меня, пожалуйста. Угу. Так нельзя говорить, что, ах, вот мы там, ну, конечно, там компьютер там посчитал на этих данных, а, ну, мы-то верим в Бога, у нас-то все по-другому будет. Да нет, извините, эти данные, которые компьютер принял в себя и обработал колоссальным массивом, они пришли из природы, из божественного творения. Они из... Человеческий разум тоже, конечно, божье творение, но человеческий разум, как мы с вами только что говорили, с чего мы начали, он, в общем, склонен к тому, чтобы, ну, что-то задумать такое в себе, вещь в себе такое задумать, и потом ее как-то пытаться реализовать, хотя она не соответствует действительности, и, в общем, может, никому не нужна, а может быть, даже принесет зло другим людям. И вот такая идея приходит одному человеку, который, допустим, имеет возможности, средства, ресурсы, власть, и он, одержимый этой идеей, начинает двигать, независимо ни от чего, никого не слушая, никого не воспринимая, двигает и двигает, и наносит колоссальный бред и людям, и себе самому, и природе.
Отец Георгий, понимаете? То есть срочно нужно предпринимать какие-то меры, и, ну, как всегда, с себя нужно начинать. Ну, верующий человек понимает, что нужно спасать себя, ну, в духовном плане. Спаси сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот это уже такая расхожая фраза святого отца.
Прежде спасать других. Саму всегда успеешь спасти. Знаете, как мы любим прежде на других. Ах, вот посмотрите, какая она. Ах, вот у нее такие мысли прямо. А я-то вот думала. Ага. И вот мы так про других скорее быстренько разберемся, что там у них в голове. А про себя в последнюю очередь. Ну, так вот, нет, ну, ничего. Все эти склонности, ну, конечно, есть они. Понимаете, мы не можем мгновенно от них избавиться. Вот сказать, встать утром и сказать, стоп, я больше плохо про людей не думаю. Больше никогда в жизни. Выхожу из квартиры, а у меня перед дверью стоит мешок с мусором. Соседка вышла и бросила, оставила мешок с мусором.
Вот, нужно его вынести, убрать.
Я об него споткнулась, чуть не упала, мусор рассыпался. Ну, что мне приходит, что тут делать, куда тут денешься? Ну, я проснулась с мыслью ни о ком плохо не думать. Ну, я же знаю, это же Марья Ивановна, она всегда ведь как назло подставит этот свой мешок. Сколько я раз и говорила, сколько раз предупреждала. Ну, что за человек? Вот и все.
Отец Георгий. А я убираю мусор, когда вижу в подъезде там бумажки, кто-то, может быть, обронил.
Ну, кто-то, я вам пример преднамеренно.
Я в последнее время просто убираю.
Ну, вы, значит, святой человек. Вот, ну, я хочу сказать, что одно дело, понимаете, за кем-то случайно там бросил. Да, за кем-то кто-то бросил. А другое дело, когда Марья Ивановна, которую вы знаете уже 20 или 30 лет, как облупленную. И она вот как бы назло, вот вы ей просили, убеждали, выносили 20 раз ее мешок, а она опять его ставит там. Вот это я не знаю. Тут, кажется, святому человеку, вот вам, Ирина, даже будет нелегко, я думаю. Так,
отец Георгий, вот мне просто хочется всех призвать показывать пример, потому что лучшее воспитание – это пример. Нужно просто брать и вот убирать мусор, который мы видим где-то на улице. Где-то мимо урны кто-то выбросил. Вот просто примером своим. Это лучшее воспитание.
Ну, правильно, да. Что тут скажешь? Не поспоришь.
Я просто думала об этом в последнее время. Меня как-то это коснулось. Приходилось ездить в некоторые места. И вот просто приходит именно такая мысль, что нужно идти и делать. Просто показывать.
Ну да, ну что я могу сказать? Конечно, каждый человек когда-то испытывает такой порыв благородных чувств. Кто-то там уберет мусор с другим, кто-то там поможет другому человеку, я не знаю, с финансами даст ему там займы, раз даст, другой даст, потом ему никто не вернет, он скажет, а он уже забудет, порыв уже прошел, Знаете, что такое порыв доброты? Порыв прошел уже, деньги не вернулись, мусор все равно носят, бросают. Вот, и вот тут так наступает. Ну, не, конечно, я утрирую преднамеренно. Мы с вами говорим, что всех склонен
косы. Отец Георгий, ну, можно именно поблагодарить Бога, смотрите, что я смогла дать, а не взять у кого-то?
Ну да, но бывает, у человека тоже трудно бывает. Вот сегодня, вчера я давал другим, а сегодня мне трудно. Ну, ребят, дайте кто-нибудь, помогите. Никто не дает. Никто не помогает. Даже те, кому я помогал, никто не даст. Вот тут наступает момент, действительно, вот как это. Ну, я опять-таки говорю, утрирую. Но бывают люди, конечно, святые, святость, она коренится в человеке. Тоже в каждом, кстати. И в какой-то момент любой человек может и устыдиться, и понять, что его мысли были недобрые, нехорошие, и поменять строй мысли. Но никто из нас не гарантирован о том, что вновь это не придет. Знаете, но ведь дьявол искушал Христа. И искушал его сначала 3 искушения, да, после того, как Христос спасился, а потом он до времени отступил. И потом он продолжал искушать еще. Понимаете? Вот вам что тут говорить. Если к Христу поступал дьявол, то он к нам, к любому из нас поступает. В самый неожиданный момент, как говорил Достоевский, без лукав и хитер и насмешлив. Устами, по-моему, Митя Карамазова, не помню кого.
Да, отец хитер Георгий. И насмешлив. Мы сейчас вот говорим уже о каких-то делах, потому что действительно вера – это вот наши дела, наши поступки. А вот все-таки, если о спасении души, вот вернуться к вопросу, к вопросам наших слушателей, был еще такой вопрос, а с чего начинается вера?
С рождения человека.
Ой, согласна, отец Георгий, согласна, что с рождения, это точно.
С рождения, сознание себя. Ну, маленький человечек, кому доверяют? Да родителям верит. Для человечка, маленького ребенка, родители не представляют собой
Христа, Бога. Вопрос, да, вопрос о вере.
А, кстати, интересная мысль, между прочим, только что мне пришла в голову. А представляете, да, вот мы говорим, что Христос посреди нас, а кто же представляет Христа? Если вы посмотрите, он, она такие вот грешные. А вот для младенца, у которого мама, ну, ту маму первую видит, да, ну, может быть, папу, маму больше. Вот мама и являет Христа младенцу. И младенец, да, абсолютно вперяет себя до конца своей матери. Не, ну, потом, конечно, постепенно начинает там возмущаться, что-то бормотать, там, плакать, кричать, когда что-то нужно. Нет, плачет и кричит ребенок, ну, чаще, не всегда, конечно, но чаще всего, ну, чтобы выразить свои какие-то эмоции или потребность свою выразить, потому что другого слов не знает, как-то надо себя, о себе заявить, напомнить, что мне пора там покормить, или что я там пеленки поменять, или что-то еще. Ну, то есть отношение к матери, в общем, вот в матери видит, младенец видит Бога, который, ну, вот, склонился над ним, и который о нем имеет абсолютно полную заботу, и все, и вся жизнь целиком и полностью зависит от этого божества в лице вот мамы, и больше никого ребенок не видит в самом начале своей жизни. Ну, я это как пример привел, я к тому, что вот отношение и явление Христа таким образом происходит, когда, я не говорю только про младенца, конечно, но когда мы в жизни встречаемся с человеком, который поступил с нами так, как, ну, мы хотели бы этого, или когда мы сами поступили с другим так, как бы хотел тот человек. Ну, помните эти слова, что делайте другим то, что желаете себе. В этом все законы пророки, в этом все Евангелие, все христианство в одной фразе фактически заключается. Поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Это именно христианский, ну, такой слоган. А ветхозаветный был: не делай другому того, чего не желаешь себе. Вот. Поступай с другим — это заповедь любви, по сути. Ну, что тут сказать. Поэтому, конечно,
это
вера
уже другое,
начинается.
Да.
Ну, почему? Все оно объединено, но вера начинается.
Ну, немножко человека уже по-другому. Все-таки делай, поступай.
Ну, да. Ну, да, ну вот. Да, так вот мы растем, постепенно входим в жизнь. Про веру, конечно, забываем, потому что много других вещей заполняет собой пространство жизненное и заполняет мозг человека. Вот. Ну, кстати говоря, возвращаясь к этой теме, которую неожиданно коснулся, data science, или вот наука, основанная на огромных массивах данных, и наука, которая сама из себя...
Ну, это интересно.
Вещь чрезвычайно интересна. То есть это не разум, интеллект одного отдельно взятого человека, который, конечно, важен, но чаще всего бывает, что в науке так всегда было, что ну, люди изобретают, допустим, выводят какую-то формулу, пользуются ей там, в течение, допустим, 100 лет. Потом приходит какой-то гениальный человек и исправляет эту формулу, или ее ну, расширяет, или углубляет, или просто ее фактически не дезавуирует, приводит свои новые данные. И так не всегда живет наука, она постоянно движется вперед, постоянно что-то открывает новое, а прежнее, значит, исправляет. И по этому же принципу, только уже основываясь на данных, с помощью которых можно верифицировать, я вот слово мне нравится, почему? Потому что оно, верифицируемость производится естественно, то есть она производится алгоритмически, конечно, внутри самого компьютера, для того компьютер нужен, потому что огромные массивы данных мы не в состоянии переработать. Итак, получается, что наука строится уже не исходя из интеллекта, разума, гениальности одного отдельно взятого человека или группы людей, ученых, да, а исходя из гениальности Творца, от которого мы получаем данные о состоянии природы в нынешнем ее виде. Это уже, конечно, не Творец, наверное, виноват в том, что здесь происходит глобальное потепление. Но хотя тоже к этому надо было прийти, доказать, что это потепление связано с деятельностью человека, а не, допустим, с какими-то глобальными процессами во Вселенной или на планете Земля, или каким-то еще. Ведь были ледниковый период, был там похолодание, было потепление. Есть теория, что вот Средиземное море, допустим, высыхало там 2 раза, а потом наполнялось опять водой из Атлантики. Там такая британская теория, значит, она, я уже, по-моему, рассказывал, что об этом. Вот, ну, то есть разные. И вот теперь есть возможность, благодаря тому, что огромные непостижимые объемы данных обрабатываются, и из них делаются выводы на основании верифицирования, исправления тех алгоритмов, которые обрабатывали прежние данные. То есть, понимаете, внутренний такой процесс заложен. И получается, что сами данные, почему называется data science, или наука, основанная на данных, сами данные являются двигателем науки. А данные исходят из физических измерений, наблюдений, над природой, над температурами, над движением воды. Наблюдают люди уже достаточно давно, уже сотни, 100 лет, может, с лишним. Вот, и теперь уже снимки делают. Вот я запомнился, мне перед глазами стоит снимок Гренландии. Один снимок был сделан с космоса, там в каком-то, когда там спутник в 60-м году или 50-м, вот, с первого спутника был сделан снимок Гренландии, там, вот в том виде, который она была. Смотрите, прошло вот 70, там, допустим, лет. И вот новый снимок сделали. И вот 2 снимка рядом поставили. Вы знаете, действительно какой-то ужас охватывает. То есть там, не помню, как в процентном отношении, но треть точно этого материка, она была покрыта льдами, а теперь она не покрыта. Вернее, треть освободилась от льдов. За всего лишь за 70 лет.
Ну, опасный процесс очень.
Представляете? То есть это видно наглядно, абсолютно. Тут ничего, никак назад нельзя, никак не исправить, не подчистить, не подправить там в фотошопе, там, не подрисовать уже на Гренландии, что там на самом деле вот должен был лед, ну вот там лед. Давайте считать, что там лед. Все, нет его. И масса других примеров. С колоссальной силой воздействия. И вот я вот про эту тему поднял, про мировой компьютер. 50... Нет, там не говорится, что цивилизация исчезнет, а говорится, что цивилизация, такой цивилизации, как сейчас, уже не будет. Вот так ответ компьютера был. Но какая она будет, он не описал. Здесь все-таки человека исключить нельзя. То есть есть data science, но человек является, у человека есть фантазия, у человека есть способность к изобретению все-таки, к выдумке, к тому, чтобы увидеть как-то интуитивно тоже, вот что-то увидеть. Это, конечно, никто не убирает ни в коем случае. Data science это не заменяет. Но она как бы, она дает возможность, колоссальную возможность верифицировать те предположения, догадки, гипотезы, которые раньше основывались на научной интуиции, а теперь вот этими данными верифицируется все и подтверждается или опровергается. Ну вот я думаю, что это, в общем, наяву такое вхождение Божьего промысла через природу, через творение, вхождение в наш социум и попытка, наверное, Бога наставить человечество на путь ну, добра и уберечь от самоуничтожения.
Отец Георгий, хочу вспомнить, вы в своей ленте в социальной сети писали о том, что есть нужда в прощении. Наверное, да, действительно, это сегодня актуально, что есть нужда у всего даже человечества в прощении.
Да, потребность в прощении, да. Почему? Потому что вот сознавая свою склонность ко злу, ко греху, ну, хочется же быть прощенным за это. И понимаю, что эта склонность исходит из какой-то, из каких-то нарушений, ну, таких природных нарушений человека, человечности как таковой. И от этого хочется избавиться. Ну и вот мы ищем прощения, просим прощения, получаем прощение. И вот задача, ну, принять, поверить в прощение и осознать его и сказать, что вот теперь я прощен, и моя жизнь, ну, обретает светлый такой характер, новый, не только движущийся, как по течению, плывущий, а движущий, характер движущей силы. Помните эти слова Христа, что вода, которая, вода сделается в тебе источником воды текущей, живая вода сделается в тебе источником воды текущей в жизнь вечную. То есть человек способен... И в человеке есть способность иметь жизнь в себе. Ну, то есть не, нужда, не нуждаться в том, чтобы это постоянно подтверждалось и подкреплялось и сопровождалось кем-то. Ну, конечно, в нашем нынешнем состоянии жизнь в себе, ну, вряд ли мы можем ожидать такого развития или прогресса цивилизации, что в конце концов кто-то вот живет сам себе, и не будет никого внимания обращать, ни от кого зависеть не будет, так вот как птичка будет летать вечно, там, перепархивать с планеты на планету или там какими-нибудь солнечными системами, галактиками, там, с какими-то внеземными цивилизациями там, заведет дружбу. То есть, конечно, и трудно было бы ожидать. Почему? Опять-таки потому, что склонен ко злу, нуждается в прощении.
Да, отец Георгий, вот очень хорошее название вы написали, «Нужда в прощении». У нас был вопрос, с чего начинается вера. Вот вера в Бога, наверное, с этого чувства, может быть, и начинается, с нужды в прощении.
Ну, и и сопровождается этим. То есть мы верим, потому что вот такая нужда, потребность в прощении в конце концов дает нам понять, что мы сами не в состоянии иметь прощение в себе и прощать других. Вот. Ну, так вот тоже прощаю, но помню. Вот. И всегда есть возможность какие-то негативные вещи вспомнить про других, да и про себя тоже. И себя самого простить не можем. Вот я там сделал какую-то глупость или какую-то ошибку, может быть, фатальную в какой-то ситуации. Но потом вот вспоминаю, сожалею об этом. Забыл, потом раз в какой-то момент опять вспомнил и опять сожалею. То есть сам себя не простил. Ну вот, вот это, конечно, способность простить то есть абсолютно, то есть оставить полностью то, что прежде тяготило, отягощало, тянуло к земле, имеет только Бог, и Бог во Христе дает. Знаете, Христос шел по воде, потому что он легкий, он свободен, его природа легка, она не отягощена грехом, и он не подвержен этому. И поэтому одним своим движением вот он не выпадает, так сказать, из действия закона тяготения, но это не то, что он выпадает, скажем, не так, неправильно. Просто природа и вещество в этом мире, оно подвержено закону всемирного тяготения. И этот закон никто не абсолютно не отменял. Во Христе он тоже не отменяется. Просто новое тело. Ведь вот смотрите, когда Христос воскрес, он в теле был, но он мог проходить через закрытые двери. Помните, в Сионской горнице апостолы сидели при закрытых дверях. Это очень важный момент, подчеркнутый в Евангелии. При закрытых дверях из страха иудейского. перед иудеями. И Христос вошел к ним. Как он вошел? Двери закрыты. Значит, он прошел, потом в пространстве перемещения. То есть это новое творение, новый человек или новая плоть обладает иными качествами. Это самое нам и показывает Христос. В хождении по воде своем, в преображении, конечно. Эти две вещи, эти два явления, кстати, сродни одно другому. Преображение Господне и хождение по водам. Вот. И в преображении заметим, что ученики как бы сопреобразились с Христом. Они его увидели в свете, лицо светлым, а одежды блистающими, как снег. И, то есть они сопреобразились, то есть они вместе с ним это могли понять. Об этом говорит святые отцы, такие как святитель Григорий Палама, допустим, в своих суждениях в основании веры. Это, кстати, вот мы говорим о вере, да? Вот это вот Томас, Святогорский Томас был написан монахами Святой Горы и святителем Григорием Паламой, который тогда еще был простым монахом. Потом почему? Потому что возникла тенденция в церкви. Ученый человек, очень ученый, православный, тоже монашествующий, Варлаам Калабриец, он сказал, что все это некая фантазия человеческая. Да, человек может представлять, человек у нас способен фантазировать. Но вот эти явления, такие как преображение, это все человеческая фантазия. Мы так вот, в некотором воодушевлении, вдохновении, вот ученики это видели, и это просто плод, так сказать, человеческого ума. И Бога никто никогда не видел. Вот такое утверждение было, очень, казалось бы, разумное и принятое. Вот. А Палама восстал, сказал, что нет, этот свет не тварный, он просиял этим светом. И этот свет видели физическими очами, видели апостолы. Почему? Потому что они тоже преобразились с ним, вместе с Христом, рядом с ним. Подобно тому Петр пошел по воде, направляясь к Христу, потому что он стал таким же легким, как Христос, ровно настолько, насколько он верил, да, вот верил во все увиденное.
Отец Георгий, наверное...
Одну секунду, насколько желал быть с Христом и быть прощенным, то есть быть безгрешным, как Христос. Вот так пожелал Петр. Потом он пошел по воде, а когда усомнился, стал тонуть. Прошу прощения, перебил.
Я тут просто хотела добавить, что человек-то судит по своему опыту. Если человек не соприкасался с таким светом, то он считает, да, это был плод воображения, если нет веры. Вера-то, она как раз и помогает человеку соприкоснуться с этим светом, с этим миром, его почувствовать.
Этот свет не от нас с вами зависит, его проявление.
Это точно.
Это все-таки это Бог себя являет, открывает человеку, когда он желает. Вот. Да. Но и готовит человека Духом Святым, посещая и сопровождая жизнь человеческую, укрепляя веру или вдохновляя на то, чтобы верить так, как на что способен человек. И тогда верой, мы видим, что горы можно передвигать.
Что мы можем еще сделать, отец Георгий, тоже хочется к вашей заметке обратиться. Молитесь о мире во всем мире. Дальше, если я не ошибаюсь, там говорится, что каждый по своей мере может молиться. А вот какая мера может быть конкретного человека? Скажите, пожалуйста.
Во-первых, Бог дает не меру. Нельзя измерить Дух Божий или благодать, или блаженство.
Да, это я неправильно как-то спросила.
Измерение не поддается. Измерение не поддается. Это как ветер свободный, вольный. Вот он дышит, посетил человека. Вдохновил. И человек сам стал таким тоже вдохновленным и источающим веру. А какую меру? Конечно, какая-то мера есть у каждого человека, но мера земная, понимаете, обусловленная земными ограничениями, пространственными и временными, физиологией человека. Вот. Все-таки человек создан таким цельным существом, способным на определенные состояния, определенные движения, поступки, мысли и так далее, но многое для человека ограничено. Вот то, о чем мы говорили сейчас. Воскресший Христос проходил сквозь закрытые двери и перемещался в пространстве так, как хотел. И вид имел другой, не тот точно, какой был у него при земной жизни. То есть вот это все трансформируется, или так, преображается, и новое творение. «Все творю все новое», говорит Христос, и новое творение, к которому придет человек, если он примет прощение Божие, когда он примет прощение Божие и оставит свою греховную склонность или склонность ко злу, или вот это вот разделение, вот одни добро, другие зло творят, и во мне разделение, в других людях вот такое разделение, понимаете, это все, ну, конечно, не от Бога. Вот. Ну и когда это преодолеется, ну, в этой ли жизни, в следующей, вот тогда человеку стремится к новому своему состоянию и способности быть в других измерениях, и времени, пространства, и возможности другие, и перемещения, и движения, и восприятие такой реальности, которая... Ведь Бог, понимаете, он всегда, он благ, он бесконечен. То есть его благо, добро, любовь, свет, энергии бесконечны, они всегда устремлены, вот, устремлены в лучшее, к лучшему. Вот это пусть не покажется странным, но Бог всегда в процессе улучшения. Не своего, собственно, потому что он не есть какой-то процесс, а он есть, сам есть начало всех процессов, движений, блага, добра, любви, всего. Вот, источник этого. Вот, но поскольку мы говорим о Боге Троице, то движение есть. Движение от Сына к Отцу, движение любви, любовь как Дух Божий, который вот, ну, протекает, свидетельствует, который вовлечен в отношения Отца и Сына. Здесь уже движение есть. Вот. И мы в это движение вовлекаемся постепенно, шаг, ну, как от славы к славе восходя, как говорит святитель Григорий Богослов, от славы к славе восходя, и этому предела нет. Вот пределы в земной жизни есть. Мы сегодня порадовались, хорошее настроение, а потом к вечеру испортилось. Вот, а завтра вообще погода поменялась, пошел снег, подул ветер, вообще никакого настроения нет. Вот, понимаете, то есть мы подвержены, ну и природа сама, все как-то взаимосвязано. Человек и природа окружающая, и наши отношения между людьми.
Отец Георгий, лучше, хуже. Но я так понимаю, что вот то, что вы сейчас говорите, еще и касается нас в том отношении, что останавливаться нельзя. Нужно постоянно совершенствовать что-то. И вокруг, и себя тоже. Не стоять,
да, не то, чтобы на месте. Да, 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 не, ну не то, чтобы нельзя. А, в общем, мы не хотим стоять. Мы же
не утром
просыпаемся, стоим с постели, едем, значит, в студию радио ТЭС, включаем микрофон, там свет включаем, и начинаем какие-то программы вести, о чем-то рассказывать, нам кто-то задает вопросы. Вот, то есть вовлекаемся, мы хотим этого движения, мы хотим этого развития. Ну, и любой человек так. Вот. Ну, бывает человек в болезни, в немощи, но все равно он тоже движением каким-то объят, внутренним движением, движением духа, движением мысли, может быть, воспоминания, может быть, какая-то фантазия у человека работает, даже который прикован к постели, он все равно живет, и он все равно движется. Поэтому мы хотим этого движения. Это и есть движение, есть сама жизнь. Но жизнь вечная в этом смысле – это есть вечное движение. Вечное движение, как и вечен Бог, оно неостановимо. Почему, давайте вдумаемся, почему Вселенная, мы говорим, бесконечна? Или, ну, там она так сложна, некоторые есть модели, что она как бы Вселенная не имеет конца, потому что она как бы выходит из себя и переходит в саму себя, и она вот то пульсирует, то расширяется, то сжимается, ее энтропия растет, то есть упорядоченность, энтропия, термин означает, она упорядочена, то есть из хаоса приводится в какой-то порядок, создаются какие-то новые, ну, в общем, вот это движение тоже постоянное происходит. Ну и кто ограничен в этом движении? И человеку дано, ну, земля, но земля – это такой, ну, может быть, ограничительный термин в этой жизни. Вот по земле ходим, да. Ну, а в жизни нового творения, наверное, уже не будет пределов. Может быть, земля, она будет расшириться до каких-то возможностей расширяющейся Вселенной. И вот так и мы будем в новом творении расширяться, перепархия там с планеты на планету, с галактики к галактике. Ну, я так, конечно, с долей юмора это говорю, но движение никто не хочет останавливать. Если ты получаешь радость от движения, то ты хочешь двигаться дальше. И в этом и смысл.
Отец Георгий, ну вот у нас времени уже немного остается. Я вот просто хочу вернуться к тому, что вы написали. Это вот как бы даже призыв звучит. Молитесь о мире во всем мире. Сейчас это, конечно, очень важно, чтобы... Ну, все мы молились о мире во всем мире. Каждый в своей мере.
Ну, вот, ну да, вот молитва – это и есть движение ко благу, к добру, к миру. И, ну, если бы весь мир умел бы молиться и ощущал тепло в молитве и в вере. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Вот эта фраза, которая мне понравилась, привели из письма Максима. Вот. Ну, вот так бы, если бы такое блаженство, тепло ощутили, то, может быть, не понадобилось бы столько угля сжигать, там, и углеводородов выпускать в атмосферу, чтобы наша планета стала перегреваться. Но это все, ну, взаимосвязано в этом мире.
Отец Георгий.
Больше понимаем.
А вот можно я прочитаю, что Лихачев написал дальше на эти строки, что «воистину блажен, воистину тепло». И вот дальше в конце... Дальше в конце у каких-то, может быть, неурядицах в жизни, но большей радости и большего нет счастья, как веру уберечь в дни скорби и ненастья, чтоб в тяжкий час, когда приходится терять все, чем была красна земная наша доля, снилиться мирною покорностью сказать: «Да будет, Господи, Твоя святая воля». Ну, вот это хорошо бы чувствовать, что... и соглашаться с этими словами. Отец Георгий, может быть, вот быстро мы сможем... Я прочитаю вопрос от Сергея. Моя знакомая говорила: «В монастыре больше Бога». А священник сказал: «Господа разве можно чем-то измерить?»
Ну, абсолютно правильно священник сказал. Я бы тоже так сказал. Как можно измерить? Ну, где-то в монастыре, или в храме, или на улице, или там на горе, там, где много света, где солнце, или напротив, где-то в холодных краях, где нет света. Бог в душе человека. Царство Божие внутри вас есть, говорит Христос. Вот это и есть присутствие Бога внутри человека. Но не физически внутри, а внутри человека как личности. Вот личное осознание человека. Вот, а мы говорили о вере. Так вера сразу начинается с осознанием себя и с личным осознанием себя. Вот родился человек на свет, осознал себя: вот я живу. Вот я живу, я есть, да? Вот просто сказал: я аз есть, я есть. Это слова Христа, что я есть сущий, я есть жизнь сама. Ну, вот так человек осознает, что я живу. Вот с этого момента начинается его вера и в жизнь, в благо, в добро, в любовь. Ну, она потом искажается. Вот. Ну, я надеюсь, что не до конца. Что, прощением мы сможем получить вот такое, ну, не младенческое состояние, но состояние такого уже опытного в искушениях человека, но преодолевая искушение, мы укрепляемся в вере. Вот пусть наша вера будет укрепляться всегда.
Отец Георгий, можно еще вопросы? Успеваем?
Конечно. Угу. Да-да.
А как проповедовать Христа в современном обществе, спрашивает Татьяна.
Ну, жизнью своей, поведением, реакцией на обстоятельства, на людей, на себя саму. Ну, вот то, о чем мы говорили, стремлением к добру и верой в то, что добро изначально в человеке. Человек ради добра живет на земле. И земля добра к человеку, когда человек добр к земле и к обществу окружающему. Ну вот, будьте добры ко всем и к себе самой, начинаясь, может быть, даже из себя. Вот. Ну и остальное все приложится.
Ну, то есть своей жизнью показываем поступки христианские.
Ну, поступки, отношения к жизни, к собственной, к жизни других людей, с которыми мы сталкиваемся, ну, в котором встречаем свою жизнь. Но жизнь дорога и цена сама по себе во мне, и в ней, в нем, в них. И вот самый большой грех – это и есть убийство, устранение жизни. Вот, это ничего другого.
А самое, значит, большое благо – дать жизнь душе сначала своей, потом другим.
Но дает жизнь Бог. Человек как проводник, как Ну да, как проводник, как вот антенна, настроенная на Божью волну. Такой пример отец Александр Минь приводил в какой-то из своих бесед. Вот ловит волну Божью, и получается прекрасная музыка, которую все слышат, наслаждаясь, и кто-то становится способным тоже проводить эту Божью волну с дивной, дивной музыкой, дивными красками, цветами и миром, который преображается в наших глазах по мере того, как мы верим благо, добро, любовь и в Создателя этого мира, который бесконечно благ. Но и если мы стремимся к тому, чтобы быть похожими на него, то это благо приходит через нас в этот мир и делает много хорошего.
Ну что ж, преимущество верующего человека мы сегодня подчеркнули. Отец Георгий, благодарю вас за то, что были с нами. Будем еще вас ждать. Всего доброго.
Спасибо, всем. Ирина. До свидания.